Я вас категорически приветствую. Александр, добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Судя по всему, вас можно поздравить.
Да, как говорится, пописываем, как все нормальные люди.
Произведение «Без страха и упрека». Часть первая. Летопись бытового пути 46-го штурмового авиационного полка ВВС Северного флота.
Боевого.
Да. 2014 год. А вот у нас, соответственно...
Посвежее.
Да. Часть вторая. Январь-май 1944 года. Где год?
Да,
2016, это... да. Вторая толще, чем толще, первая.
Толще.
Хороша. Приятно в руки взять. И обложка хорошая. И бумага хорошая. И даже пахнет книжкой, как положено.
Книжки – главный запах на самом-то деле.
Многие не знают
об этом. Бывает, книжка дурно пахнет, и в ней всякая дурность написана. Хорошая книжка, она и хорошо пахнет.
Как удалось вообще?
Ну, это долгая история. Началась она давно. И, к сожалению, не все люди, которые были, так сказать, причастны к истокам этой истории сейчас с нами. Вот. Но смысл заключается, если вкратце, в следующем. Среди прославленных героических военно-воздушных сил Северного флота во время Великой Отечественной войны были разные авиационные полки, но... Среди них был единственный штурмовой авиационный полк, который летал на самолетах Ил-2. Вот, на штурмовиках, летающих танках, так называемых. И он начал кампанию с июля 43-го года, как раз вот первая часть об этом. Весь 43-го года, да? Весь 43-й год здесь как раз. Вот. Ну и продолжал эту кампанию до окончания активных боевых действий на севере, то есть до начала ноября 44 года.
Угу.
Он стал дважды краснознаменным, гвардейским он так не стал. Это 46-й штурмовой, дважды краснознаменный. Вот, авиационный полк. Вообще, меня всегда очень интересовала история морской авиации. ВВС, ВМФ, СССР, как это официально звучит, вообще в целом и в частности штурмовых авиационных частей. Почему? Потому что вот этот штурмовик Ил-2, ну, можно считать, что это один из самых, вернее, наверное, самый массовый самолет Великой Отечественной войны, основной и самый массовый ударный самолет ВВС Красной Армии, да и рабоче-крестьянского Красного флота. А в то же время, это, ну, казалось бы, ну, об этой машине должны знать все. Она изучена, известна. На самом деле это немножечко не так. Вот. Самолеты эти были чрезвычайно, как это сказать, многообразны.
Угу.
Вот. И если о них говорить, а стоит пару слов сказать, они фактически, их модификации различались по трем ветвям. То есть первая ветвь – это чем были вооружены самолеты? Ну, пушечное вооружение. Да? То есть использовались, самых первых использовались 20-миллиметровые пушки «Швак», потом чуть попозже 23-миллиметровые пушки «Волков», «Ярцев», «Вя». Вот, и они считаются основными для этих самолетов. Потом появились, ну, я имею в виду массовые модификации, потом появились модификации с пушками НС-37, 37-миллиметровыми пушками. Здесь, кстати, обложки.
У немцев в начале войны противотанковые пушки были 38-миллиметровые, 7. Если я правильно
помню. Да, 7, ФАК 35-36. Да.
Когда у нас говорят, что 45-ка – смерть расчета, у немцев почему-то смерть расчета тоже в полный рост процветала.
Здесь очень интересный момент. Не то, что в начале войны были. Они, по большому счету, до конца войны и оставались во многих частях основным полковым противотанковым средством. 50-миллиметровый ПАК-38, они были, это уже были, сейчас я скажу, по-моему, это уже были дивизионные. Ну, в 41-м году это были дивизионные, дивизионно состоящие в дивизионной части.
Угу.
Вот. Либо там отдельные дивизионы противотанковые у них были. То есть ПАК-38 считалась, в общем, 50-миллиметровая пушка. Считалось довольно мощным, противотанковым средством. Но немцы молодцы в плане борьбы с танками, они очень были очень гибкими. Вот. И они заменяли это зенитками, заменяли тяжелыми орудиями. Но это отдельная тема, уже как-нибудь Господь сподобит. Поговорим, если будет интерес. Есть тоже, что сказать на этот счет.
Только одно важное примечание. Никакая гибкость им не помогла.
Ну, как говорится, против лома нет приема. Можно, конечно, вертеться, юлить, что-то выдумывать. Но в конце концов лом обычно помогает.
Проламывает, да.
Да, как говорится, и оборону, и голову. Вот. Так оно, собственно говоря, и случилось.
Так, собственно говоря, кроме оружия, чем различались еще вот по трем?
Кроме оружия, они различались, вторая ветвь – это количество членов экипажа, одноместный и двухместный.
Вот. А кто второй был?
Понятно, второй был официально стрелок-радист. Стрелок. Но при этом в штурмовых частях была должность штурмана, штурман-звена, штурман-эскадрильи. То есть, фактически, это был офицер, который никакими штурманскими расчетами в воздухе не занимался, а выполнял в командирской машине, командир эскадрильи, либо командир звена, ну, командир эскадрильи, как правило, выполнял роль воздушного стрелка, но при этом числился штурманом. Вот, звание младшего лейтенанта, лейтенанта. Вот. Значит, по количеству. Классика жанра. «Граненый стакан» произведения Веры Мухиной. Вот, в свое время хотели сделать его чуть ли не гербом России там, в 91-92 шальных годах, потому что только у нас.
Ну, ума хватило.
Да, ума хватило, как говорится. Пьем воду, чтобы не было тут
иллюзий.
Иллюзий, да. И завистливых взглядов. Так вот. По количеству членов экипажа. Вот. Следующая, третья ветвь различий – это по материалу исполнения. То есть, первоначально, исключительно вот в 1941 году, самые первые экземпляры были цельнометаллическими. Потом пошли экземпляры с деревянными консолями. Причем лонжероны крыла, ну вот основные несущие балки, они оставались металлическими всегда. Но вот сами консоли были деревянными. И с деревянной хвостовой частью.
Ну, это удешевление.
Да. Потом, тем не менее, в течение всей войны выпускали машины с деревянной хвостовой частью, но металлическими консолями. Угу. А под конец войны пошли опять цельнометаллические машины. Вот, поэтому там очень много всего и вся. А плюс еще были так называемые машины смешанных типов, то есть переделанные. То есть одноместная машина выжила там, в первые там, год, полтора года войны, ее переделывают в двухместную. Причем переделывать могли либо кустарно на аэродроме, да, ну вот силами там.
Ну то есть если переделывали кустарно, если я правильно понимаю, то стрелок тупо был необходим, да, чтобы вынуждены были делать сами.
Да, значит это очень интересный момент, был ли необходим стрелок, вот, значит вопрос это на самом деле сложный, почему? Потому что с точки зрения боевой устойчивости, конечно же, необходим, а с точки зрения технической, да, этот стрелок, конечно, очень сильно мешал. Почему? Потому что самолет Ил-2 был недоработан изначально в плане центровки. Ну, он был плохо управляемый летающий утюг поначалу. И летчик-испытатель Громов еще в 1941 году Илюшину говорил, что давайте мы консоли крыльев загнем, ну, сделаем стреловидность назад там, на 10-15 градусов, все будет хорошо. К этому действительно пришли. Но только в мае 43-го года этот вопрос поднял Илюшин, и потребовался еще год, чтобы в массовом количестве начинать выпускать вот эти вот Ил-2 КСС, Ил-2 крыло со стрелкой. Угу. Вот. Это неофициальное название, но для краткости. Вот. Угу. Вот это вот были уже идеальные самолеты. То есть, они позволяли просто бросать ручку управления, 2-3 минуты он летел просто так, если все было хорошо у него отрегулировано, 2-3 минуты он летел просто так. То есть, это была очень хорошая машина. Но она в массах пошла где-то с мая 44-го года. А до этого это был, конечно же, летающий ужас во многом. А почему? Потому что где-то в ноябре, в октябре 1942 года появляются машины со стрелком, не с пулеметом УБТ, универсальный, березина, турельный, калибра 12,7 мм. Центровка смещается еще больше назад. Вот. Тут же обрезают бомбовую нагрузку. Если изначально 400 килограмм считалось стандартной, 600 максимальной, с появлением стрелка обрезает до 300 и 400. Угу. Ну, до 300. То есть, на 100 килограмм.
Ну, то есть, вес человека, вес пулемета,
боезапаса, да. И смещенная назад центровка. Потом появляется мотор форсированный М38F. Вот. Становится попроще взлетать, но все равно он был крайне неустойчивый. То есть, вообще, Ильюшин он много косяков совершил при проектировании этого самолета. Вначале он был четырехпулеметный, а потом пулеметы, пару пулеметов заменили пушками. Ну, шваком, потом УБ, вернее, не УБ, а ВИА, прошу прощения, оговорился. При этом логика процесса показывает, что нужно было заменять пушками крайние ближние к фюзеляжу пулеметы, потому что ну, крыло он уже ходит, угу. И поэтому, а он почему-то заменил дальние. И, соответственно, плечо вот это вот увеличилось. Вот, и ну, точность огня из пушек там, конечно же, сильно от этого страдала. Ну, просто тряска, понятно, да. То есть ходит у тебя вот такое плечо, то есть, угу. А вот такое. Вот, понятно, момент вращательный больше, поэтому нагрузка.
А чем руководствовался при этом известно, нет?
Бог его знает, чем он руководствовался. Самолет этот проектировался в спешке. Вот, и для того, чтобы вообще его сделать, он сам предложил его сделать одноместным. Изначально это проектировался двухместным. Вообще, это на самом деле со штурмовой авиацией это очень интересный и долгий рассказ. Угу. Вот, у нас это очень интересный момент. Я все-таки остановлюсь на нем, скажу следующее. Вот часто говорят, что Советский Союз – это такая какая-то только бессистемная организация, где все там происходит. Если происходит, то как-то хаотично.
Ну, с точки зрения массы идиотов.
Да, масса идиотов – это есть. Так. На самом деле, значит, и многие считают, что штурмовая авиация, она вот зародилась там в 1940-1941 году. Там, и, собственно говоря, это был какой-то новый вид вооруженной борьбы в воздухе. И, значит, а до этого ничего такого не было. На самом деле, конечно же, это все не так. Значит, штурмовая авиация, значит, самолеты-штурмовики, они первоначально назывались самолеты-боевики, появились еще в середине 20-х годов. Вот. Первые переделки в самолет-боевик были, значит, первого массового нашего самолета R-1. De Havilland, ну, копия английского De Havilland 9А, ну, разведчик, R-1. Вот. И еще в середине 20-х годов, значит, часть самолетов, незначительно, их немного, несколько десятков, были переделаны так называемый R-1 боевик. Ну, у него поставили 4 пулемета в крыльях и, значит, подвеску для мелких бомб. Было несколько эскадрилей, одна из них базировалась на аэродроме в Пушкино. Угу. Вот. Потом появился самолет Р-5Ш, вот, Р-5 штурмовой. И он выпускался довольно большой серией. Значит, в чем смысл? Что такое штурмовик? Мало кто понимает, что такое штурмовик. Чем штурмовик отличается от всего остального? Что такое штурмовик? Вот. Надо отдать должное, что в Советском Союзе этому моменту, вот это теоретическому моменту давал, довольно большое внимание обращалось. В том числе вот в середине 30-х годов выходили книги такого Медниса, автор Меднис, под редакцией комбрига... Вылетел из головы. В 1936 году вышло второе исправленное издание, называется «Тактика штурмовой авиации», где все подробно, с очень красивыми рисунками, все расписано было, что к чему и как. Что такое штурмовик? Штурмовик – это самолет, который, как правило, действует на бреющей высоте. Угу. Что такое бреющая высота? Это высота, максимальная высота, за тавтологию прошу прощения, максимальная высота 25 метров. То есть, вот он должен действовать от буквально от 2-3 метров до 25.
Фактически на высоте деревьев.
Так точно. Так точно. При этом отдельно говорила, что ты летишь, ты должен лететь в 5-10 метрах над высотой преграды. Ну, деревьев там, либо столбов каких-то, да. При этом, если высота преграды такая, что тебе придется подняться выше 25 метров, ты должен это дело поганое бросить, а взять, отвернуть и обойти эту преграду. То есть, не выше 25 метров, железно.
То есть, это для того, чтобы уйти от ПВО, да?
Ну,
или нет?
Значит, и да, и нет. Значит, основной момент заключался в следующем. Это преимущество бреющего полета. Считалось, что вот Меднис считал, что в 3-4 раза увеличивает силу удара. Почему? Потому что первый удар, он, конечно же, внезапен. Ну, внезапный просто происходит. То есть, они не успевают...
Разбежаться.
Да, и засечь самолет приближающийся. Да? Вот. Потом считалось, что самолет-штурмовик может в первом ударе наносить, так сказать, действовать комбинированно, то есть применять сразу несколько видов оружия.
Я сразу, как бывалый авиатор, добавлю, что если ты стоишь перед самолетом винтовым, то его даже на земле не слышно. А так когда он летит, его не слышно и подавно.
Конечно. Да. Тогда не было радиолокации, там в середине 30-х годов ее фактически не было. Были там звуколовительные станции, были посты в нос, но если ты идешь очень низко, тебя не видно. Далее. Вообще, вот эта штурмовая авиация, она была к середине 30-х годов очень хорошо у нас развита. Были созданы большое количество авиационных средств поражения, вот, в том числе мелкие бомбы, как АО, авиационные осколочные 2,5. Ну, фактически, это оперенные 45-миллиметровые снаряды. Ну, 2 килограмма, 2,5 килограмма вес. 2 килограмма снаряд и оперение еще полкило.
То есть, это фактически, чтобы как гранаты, как нынешний кассетный боеприпас.
Абсолютно верно. Почему? Это были кассетные боеприпасы, причем кассеты многоразовые. Вот. Много-много разных кассет. Вот. Значит, как они обычно внутрь вставлялись, бомболюков. Значит, далее. Различные мелкие осколочные бомбы. Ну, вот, например, Р-5Ш, он до 40 точек подвески этих бомб имел. Вот. В том числе, в основном использовались АО-8, их было там много модификаций, М-3, М-4 и АО-10. Авиационные осколочные. Ну, это, грубо говоря, 76-миллиметровые снаряды. Вот, артиллерийские. Зачастую бракованные снаряды просто переделались в бомбы. Хвост прибывает. Ну, это очень распространено было. 50-килограммовые бомбы ФАП-50, они шли как фугасные, но на самом деле осколочные. Они почти все были из переделанных снарядов. Причем времен Первой мировой войны. То есть, калибр 150 мм. Наши 152-мм бракованные. Трофейные немецкие 150-мм. И 203-мм.
Надо же.
Хвост приделали, полетел.
Вот, это все, если я правильно понимаю, для применения против пехоты, против живой силы.
Да. Для чего вот это была придумана наша вот эта штурмовая авиация? Для чего она была придумана? Плюс ко всему, вот к этому всему, к пулеметам и бомбам, у нас было очень хорошо развито химическое вооружение. То есть, были ВАП, выливные авиационные приборы, ЗАП, зажигательные авиационные приборы. Было продумано наполнение, были созданы аэродромные комплекты заполнения отравляющими веществами вот этих ВАПов. Вот. И все штурмовики, они очень часто, интенсивно, в том числе вот Р-5Ш, отрабатывали именно применение отравляющих веществ. Для чего это было нужно? Война, которая планировалась в середине 30-х годов, она планировалась, значит, как оборонительная. И основным противником, которого мы ждали на нашу землю, это была вовсе не Германия, а героическая Польша Пилсудского. Но поляки на середине 30-х годов, у них основной вид, ударный вид войск была кавалерия.
То есть много... Их и планировалось травить.
Так да. Точно. Причем не кавалеристов, а лошадей. То есть, когда ты внезапно появляешься на высоте телеграфных столбов и начинаешь поливать какой-то химической гадостью, то всадники, они еще противогазы-то успеют одеть. А вот одеть на морду всех лошадей противогазы они не успеют.
Вот. И, хотя они были лошадиные.
Да, были лошадиные противогазы, конечно. И, соответственно, лошади все помрут. Вот. Если лошади померли, то, соответственно, кавалерия превращается в пехоту. Ну и...
Бог даст, и она помрет.
Да, да, со временем. Желательно в мучениях, естественно. Ну, потому что так просто помереть, это же не серьезно.
Тем более поляку.
Да. И поэтому тактика отрабатывалась такая, применение, что на высоте телеграфных столбов, подкрашенной водой, на учениях они поливали все это дело в усиленном режиме. И была разработана целая вот книжка «Тактика» в этой штурмовой авиации, где все было прописано, на рисунке нарисованы, какие самолетики летят, все разобрано, то есть 164 страницы.
Я бы еще чутка добавил, что у отдельных может возникнуть мнение, что это только кровавый тоталитарный Советский Союз планировал химическую войну. На всякий случай химическую войну планировали и внедряли в жизнь цивилизованные европейцы, поливая друг друга и притом этим хлорным газом.
Да, однозначно.
И все как надо. Поэтому с этой стороны все должны быть готовы применить то же самое.
Без сомнения, поэтому немцы с противогазами не расставались всю войну.
А Дольф Гитлер пострадал вроде как от газовых.
Да, что-то в этом духе было, но кто его травил газом, не факт.
Потому сам, что... наверное, неосторожно открутил.
Нет, ветер мог поменяться и понести на свои собственные окопы. Такое бывало
очень часто. Хорошие немецкие газы, да.
Да, качественные. Вот. Но такое бывало часто, между прочим. Постановка вот этих газов, применение – это вещь такая. Поэтому и перешли на газовые снаряды. Поэтому придумали эти ВАПы выливные. Ну, кроме ВАПа, кстати, были еще и ЗАПы. А потом были УХАПы, универсальные химические. То есть, Наши могли ставить дымовые завесы, и эффективно их ставили, потому что во время блокады Ленинграда, как корабли шли из Ленинграда до Кронштадта, это немцы же в Петергофе были. Угу. Самолеты СБ 1-го гвардейского миноторпедного полка вешали эти ухапы и ставили дымовые завесы, летали и ставили вовсю. То есть это у нас, мы нашли эти документы, это все точно есть. Как бы. Угу. Вдоль морского канала закрывали. То же самое немцы делали на севере, то есть ставили дымовые завесы вертикальные. Потом наши очень любили, химией ни разу во время войны не пользовались, но пользовались другой заготовочкой, называется гранулированный фосфор. То есть фосфор в керосине заливается в соответствующий зажигательный авиационный прибор, снизу такая штучка делается, специальный грубо катализатор, да? То есть он выливается, значит, там дымовой прибор специальный, смешиваясь с этой химией, это все загорается, получается огненный дождь. Поливали наши немцев этим огненным дождем усиленно и в течение почти всей войны. Вот, с разной эффективностью и немцев, и финнов поливали и поливали. Вот. Соответственно, это тоже вот было изобретение для штурмовой авиации, еще одно оружие. Вот. Ну, и была разработана тактика. И тактика эта к появлению, значит, к концу 30-х годов, она была уже устоявшаяся. Вот. И тут случилась война в Испании. Вот, война в Испании, и после ее, приехавшие оттуда наши авиационные специалисты, они, значит, били во все колокола и стали кричать, что, ребята, англичане кирпичом оружие не чистят. Вот, ребята, не бронированный самолет-штурмовик, действующий на малых высотах, при нынешнем раскладе по ПВО, да, обречен. Давайте делать бронированный. И, собственно говоря, Илюшин был замнаркома, значит, авиационной промышленности. Он, обратились другие люди. Ну, вот в книге, кстати, они тут написаны, кто это был, по именам буквально, да. И Илюшин это дело подхватил и написал письмо Сталину, еще кому-то, я не помню уж точно, с просьбой освободить его от должности замнаркома и дать ему возможность проектировать этот бронированный штурмовик. Ну, и, собственно говоря, так оно и вышло. Но спроектировать его двухместным он не сумел в силу разных там сложностей. Он получился одноместным. Ну, в принципе, это была вполне хорошая себе машина. Вот. И самое интересное, что он ее сделал в точности с теми требованиями техническими, тактическими, которые ему были даны. Угу. То есть машина имела две пушки, два пулемета. Значит, внизу были подвешены реактивные снаряды. По 4 штуки под консолью. При этом, значит, реактивные снаряды РС-82 тогда в 1941 году считались основными. Хотя были еще и РС-132, ну, вот, который на «Катюшах» М-13 вот, товарищ Флёров ими стрелял.
Цифры – это калибр.
Да? Так точно. Да, в миллиметрах. Вот. При этом, значит, реактивные снаряды откуда? Зачем вообще на штурмовике были реактивные снаряды? А все очень просто. Дело заключается в том, что штурмовик был спроектирован для действий на бреющих высотах. То есть у него был прицел, который назывался ПБП-1Б. Петр Борис Петр-1 Борис. Угу. Вот. Этот прицел коллиматорный, хороший прицел, переделанный из авиационного истребительного. Он позволял, значит, сбрасывать бомбы прицельно, но только до высоты 25 метров. Ну, ограничение же 25, как правило, на бреющем. Поэтому зачем выше? 25. Как дали, так он и сделал. 25. Позволял стрелять из пушек, из пулеметов и пускать реактивные снаряды. Так вот, реактивные снаряды, они что позволяли? Они позволяли усилить огонь, используя стрелковый прицел. Не специального бомбардировочного, а стрелковый прицел. Угу. То есть, вот это понятие. Откуда взялись РС-82? Изначально это было оружие типа воздух-воздух. То есть, там устанавливался временной взрыватель, и летчик-истребитель вот летит, бомбардировщик, он по кольцам определяет дальнего расстояния, помнит, насколько у него стоит временной взрыватель, пускает их. Они долетают, примерно на этом расстоянии взрываются, они не попадают в бомбардировщик, они взрываются рядом, создают осколочный поток.
Да.
До 42-го года это практиковалось, такие вот вещи. А потом у кого-то возникла мысля такая, а что если мы поставим контактный взрыватель? Мы получим средства для работы по земле.
Наземным, да.
Да. Ну, вот, собственно говоря, так и сложилось вооружение штурмовика. Вроде бы, ну, 4 типа. Пушки, пулеметы. Можно в один тип собрать, то 3. Пушки, пулеметы, стрелково-пушечное, пулеметно-пушечное вооружение, реактивные снаряды, бомбы. Все прекрасно и удивительно. Но прицел был один. Вот. А у всех этих видов оружия, у них были разные точки прицеливания, потому что баллистика была разная. Особенно у «Швака», вот пушки, и у РС-82, да, совсем разные. У следующей пушки «Увя» и у РС-82, начиная с 800 метров, одинаковая баллистика. Ну, точка прицеливания отличается там на 3 метра, но это ни о чем. Угу. Вот. И у пулемета там на 7-8 метров, то есть вот примерно так. То есть баллистика-то разная, то есть разные точки прицеливания. Вот. И были, значит, 4 бомбоотсека, которые первоначально в кассетах подвешивались различные мелкие бомбы, угу, осколочно-зажигательные. Угу. Либо можно было на специальных ухватах подвесить, значит, химические приборы. Вот в отсеке, бомбоотсеки вмещались целиком ФАП-100 либо ФАП-50. Вот. Было еще одно крепление для бомб, значит, на центроплане. Ну, два было, между двумя отсеками. Два. То есть, в принципе, можно было взять либо 6,5-ток, либо даже в перегруз 6-соток. Вот. Но здесь с бомбами калибра 50 и выше вышла одна маленькая коллизия. Эту коллизию, естественно, осознали тогда, когда начали воевать. Вот 41-й год, первая авиационная часть, штурмовые вооруженные Ил-2, они пошли в бой. Значит, была тактика. Тактика разработана еще в середине 30-х годов. Под тактику были сделаны эти самолеты. Но не учли одну маленькую вещь. Что если скорость штурмовика Р-5Ш была реальная рабочая скорость порядка 50 метров в секунду. Ну, это где-то 200 км в час примерно. 10 метров в секунду – 36 км в час. Да? 10 метров в секунду – 36 км в час. Ну, вот считайте. То скорость штурмовика Ил-2 была рабочая порядка 350-370 метров в секунду. То есть, порядка 350-370 километров в час. Да. Порядка 100 метров в секунду. 50 и 100.
К чему? Вдвое.
Вдвое. А к чему это приводило? Это к тому приводило, что если, например, вот я иду на Бреющем, да, на высоте 25 метров, ну, 20 метров, да, вот впереди там где-то там подлый фашист, там свои планы там, значит, это... планируют, нехорошие. Вот. И он, подонок, замаскировался. Он жить-то хочет. Ну, вот. И я обнаруживаю, там, например, вражескую там, батарею, либо расположение там, пехоты, ну, неважно что. Но замаскировано реально с высоты 20-25 метров можно обнаружить, ну, примерно на расстоянии километр. На расстоянии, ну, в реальности, да, то есть, еще, предположим, у меня не очень хорошая видимость, там где-то что-то горит, фашист жжет русские деревни, дымка, да, там, да, то есть, да, ну, да. Километр. Если я лечу на Р-5Ш, да, то у меня время реакции, этот километр, я пролечу за 20, ну, за сколько там, 50 метров в секунду, там, тысячу, сколько там, за 20 секунд.
Да.
Да? За 20 секунд я спокойно прицелюсь, там у меня сзади сидит летнап, который, значит, может бомбы прицельно тоже сбросить, да, в принципе. Вот я его из пулемета по фашисту постреляю, летнап бомбы сбросит, мы там, все успеем за 20 секунд. А теперь летит Ил-2 первых серий, он вообще одноместный. Вот. Все сам, и уже у тебя не 20 секунд, а 10. Если ты хочешь применить все виды оружия, то тебе нужно трижды прицелиться, три разные точки прицеливания. Оп. И уже не получается все это сделать. А потом проводились эксперименты. Советская авиация постоянно все время экспериментировала во время войны. И выяснилось, что если ты в одном заходе на Ил-2 применяешь два вида оружия, например, пушки и РС, да, то первое оружие ты применяешь прицельно, а точность применения второго вида оружия падает на 75%. То есть, фактически, куда-то туда. Ну, туда, туда. Как на РПГ-18.
Вдруг попадет.
На РПГ-18 написано, если ты ее раскрыл, выпусти гранату в сторону противника. Ну, куда-то туда. Вот. Угу. Туда. Фактически, очень было быстро понято, что одновременно с одного захода сделать все, как бы все дела, невозможно. И надо либо стрелять из пушки, либо пускать РСы с первого захода, да, либо, а потом, значит, второй заход уже бомбы, третий заход пушки и так далее. То есть надо утюжить врага.
Да.
А тут она ему и сказала, что, как говорится, 6 копеек больше пятачка. Да? Выяснилось, что значит, фирма Эрликон, вот, швейцарская, она свой хлеб жрет недаром. И она наплодила различных эрликонов 20-миллиметровых, да, вот, и не только эрликоны, там, ФЛАГ-38, там, ФЛАГ-30 у немцев, то есть, короче говоря, немецкое ПВО, кстати, это было понятно еще и во время событий в Испании, она насыщена, крайне насыщена 20-миллиметровыми автоматическими пушками, в том числе многоствольными, четырехствольными, верлингами так называемыми. Да. Если первый заход проходил внезапно, то есть фашист там он доедал бутерброд, вот, и в это время ах, бах, бах, страх, то при заходе на второй заход, извините за тавтологию, да, опять да, же, да, этот заход он должен выполняться летчиком крайне энергично. Почему? Потому что высота маленькая, если ты начнешь там это все медленно делать, ты улетишь, цель потеряешь из вида и так далее.
Да.
Поэтому нужно крайне энергично, чтобы цель держать. Но когда ты видишь цель, цель также тебя видит. И поэтому второй заход, тебя уже встречала лавина огня. лавина огня зенитного. И тут выяснилось, что несмотря на то, что штурмовик был бронирован, конечно, ну, его передняя часть была бронирована, да? Выяснилось, что ну, для того, чтобы его вывести из строя, достаточно 3-4 попаданий 20-миллиметровых снарядов, они там были разные, там осколочно-фугасные, осколочно-зажигательные, по-моему, там бронебойные, трассирующие. Вот. Ну, достаточно 3-4 попаданий 20-миллиметровых снарядов, и все.
В какое место?
Это хороший вопрос. Как оказалось, с задней полусферы, да, где никакой брони не было, а зачастую был просто, так сказать, деревяшка, с задней полусферы он менее уязвим, чем с передней. Ну вот. В общем, 20-миллиметровые снаряды бронебойные спокойно пробивали бронекорпус, спокойно. Вот, со всеми втекающими и вытекающими последствиями. Ну, вот. Здесь, кстати, вот описано вот в первой книге, как это произошло 25 ноября 1943 года с экипажем самолета лейтенанта, младшего лейтенанта Скопинцева. Да? То есть ему прошило бронекорпус, но снаряд попал ровно в генератор. Разбил генератор и отодвинул его. И все. Вот. Электричества нет, но мотор работает. Это, тут у него много приключений. Кстати, самолет этот нашли и достали. Вот, сейчас его восстанавливают до летной годности. И отдельные моторы и реактивные снаряды с этого самолета находятся в музее техники Вадима Задорожного. Вот, собственно говоря, сам Валентин Михайлович Скопинцев. А вот как самолет достают из озера. Вот. Вот он вытащен. Рядом еще Як лежал, Як-1Б. Тоже заодно вытащили. Вот, тоже в Задорожном музее стоит, так сказать, что-нибудь такое. Видно, что крыло у Яка, оно, как вы считаете, как лапти сплетены. Ну, вот, деревянное, шпоном обшито. А шпон – это такая длинная вот, полоса двухметровая, такой ширины. Они как лапти. Вот, так вот. Ну, не суть. Значит, возвращаясь ко всем этим делам, значит, выяснилось, что именно вот штурмовик использовать на бреющем полете в данных конкретных условиях зенитной обстановки, ну, ПВО, да, значит, плотности зенитного огня, которую создавали немецкие части, на бреющем полете ну, его не оптимально. Угу. Тогда части начали подниматься на малые высоты, то есть действие с 200 метров. Командование тут же начало заставлять приказами возвращайтесь вниз. У нас есть тактика, вот книжка товарища Медницы, у нас приказ действуйте так, вниз, пошли вниз. Ну, русский летчик, он, конечно же...
На местах виднее.
На местах виднее. Так, и тут выяснилось следующее. Хорошо, мы поднимаемся на 200 метров, замечательно. Но прицельные бомбы мы сбрасывать уже не можем. Потому что прицел ПБП-1Б работает для бомб только на 25 метрах, а так вообще только на глазок.
Ну и тогда, соответственно, надо пикировать, да?
Да, надо пикировать, но все равно прицел-то не поможет, потому что самолет не мог пикировать под большими углами. 30-40 градусов, ну максимум там, и все. Он не мог, конструктивно не мог. Именно поэтому в штурмовых частях перед войной в массовом количестве стали в них передавать устаревшие истребители И-153 и 15 БИС. Почему? Потому что они могли пикировать, как истребители, а для того, чтобы сбросить бомбу с пикирования, достаточно стрелкового прицела. А здесь есть стрелковый прицел, но он пикировать не может под нужным углом. А это еще только начало, вы зря смеетесь. Вот. А, так сказать... И с бреющего, ну, с горизонтального полета не может сбросить, потому что нет прицела. В августе 1941 года провели эксперименты и начали на бронекапоте наносить соответствующие такие дуги. 50, 100, 200, 300 метров. Соответствующие линии на бронестекле. Ну, в общем, смысл заключался в том, что ты, когда ты с бреющего полета бомбишь, или с малой высоты, у тебя, с горизонтального полета, у тебя цель, которую вот нос, ты бомбишь, нос закрывает самолета. И ты должен понять момент сбрасывания бомб, ты ее не видишь. Для этого дуги были сделаны, что, значит, ты, вот ты идешь на определенной высоте 50 метров, ты, или там 100 метров, или 200, ты по линии выбираешь нужный ориентир, находишь цель, дуга, линия, выбираешь нужный ориентир, и когда у тебя нос закрыл, ты смотришь, как ориентир совмещается с дугой и сбрасываешь бомбу.
Блин, это тебе не компьютерные игры.
Да, да, при ужас. Этом точность была порядка от 4 до 8%.
Обалдеть.
То есть 100 бомб не в точку, а в полосу шириной 20 метров и длиной 100. Попадало. Вот. Ну, а дальше, вроде как что-то разобрались, да. Но дальше опять проблемка-то в чем возникла? Неудобно пользоваться этими дугами. Ну, неудобно. Летчики их не любили. И дальше, дальше больше, вот этот прицел ПБП-1Б, летчики переводили его так. Прицел бьет пилота один раз, в скобках больно. Ну, потому что, когда шли на вынужденную, а штурмовики на низких высотах, они никогда почти не прыгали с парашютом. Они шли на вынужденную, если что. Ну, башкой об этот прицел бах, и, в общем, даже ты сел, машина там в трех местах поцарапалась, а голова у пилота разбита. То есть... Ну, просто бились головами, убивались и калеками становились. Все. Ну, что делают? Прицел снимают. И у тебя получается самолет, который вообще без прицела. То есть, вот, прицельно пользоваться вооружением ты не можешь.
А может, к нему надо было подушку привязать, я не знаю, или к башке? Нет. Шлем не помогало?
Рубил все. И шлем, они в шлемах, конечно же, были. В каске надо было летать. Финны летали в касках. Угу. Наши до этого не додумались. В касках не летали. Ну, вот. Поэтому где-то к концу мая 42-го года, к началу лета 42-го года, значит, фактически штурмовики стали ходить, ну, с минимальной бомбовой нагрузкой, фактически без бомб. И тут товарищ Сталин говорит... Как это так? Слушайте, как это так? Он у нас, может, 400 килограмм бомб, а он это не делает. А почему так? Кто виноват? И выпускается приказ в июле 42 года. Бомбить со средних высот. Использовать самолеты Л-2 как легкие бомбардировщики. Ну, люди говорят, есть, давно хотели подняться на средние высоты. Все нормально, теперь есть приказ. Мы летаем с высот вначале 300, 400, потом до 1000, 1200 метров. Но маленький облом, как говорится. Бомбить-то как? Прицела-то нет для бомбометания. Вообще нет никакого. В августе 42 года самолет Л-2 меняется прицельное приспособление. Появляется вместо вот этого прицел бьет пилот один раз больно, появляется так называемый визир... Васильева. Простейший вот крест, да, с точками прицеливания для РС-82. Ну и кольца для того, чтобы в воздушном бою определять дистанцию. Все! Ну и дуги на капоте. Больше ничего. Но в принципе, этот прицел позволял спикирование под углом 30 градусов. А почему под углом 30 градусов? Объясняю. Когда ты летишь, и тебе нужно что-то атаковать, нужно знать дальность до этого стакана. А дальномера там не было. Никаких способов измерения дальности не было. Был только высотометр. Поэтому люди знали хорошо геометрию. Они брали 30 градусов угол пикирования, прямоугольный треугольник, против угла в 30 градусов лежит катет равный половине гипотенузы. То есть ты смотришь на высотомер, видишь 400 метров, значит до цели 800. Это значит точка прицеливания пушек ВИА и РС она совпадает, и пулеметов можешь стрелять. Видишь 300, значит до цели 600 уходишь. Вот. А бомбы кинуть нельзя было. Потому что это
Можно, но не попадешь.
Нет, можно, но так куда-то
да,
туда.
Наугад.
Поэтому люди начали собирать, значит, накапливать опыт, собирать конференции, находить умных, знающих геометрию, разрабатывать способы бомбометания, дорабатывать этот прицел, выносить метки, разрабатывать способы бомбометания. Это вот в третьем штурмовом авиационном корпусе я читал эти, соответственно, еще методические указания, как это все делалось. Вешается таблица для летчика. Все это вот все там... Целое дело. Если кто-то из дураков думает, что мы там кого-то трупами завалили. Нет, мы победили исключительно умом. Возьми любого немецкого летчика и посади на самолет без прицела. Я посмотрю, что он тебе там навоюет. Он просто на нем не полетит.
Тут сразу скажут, встречные. А у немцев были офигенные прицелы фирмы Zeiss, Карл. И вообще все было прекрасно.
Я отвечу вашу любимую фразу. И оно им помогло.
Но были? Были. Не были, да. Были. Они точнее бомбы бросали, не точнее.
Да, у них другая была стратегия и тактика. Они непосредственно авиационную поддержку возложили на пикирующие бомбардировщики. Угу. Это совершенно все другое. Там все проще. Фикирующий бомбардировщик обычно не под 70, под 70 градусами очень любили. Идет. Можно вообще стрелковым прицелом пользоваться. У нас вот так истребители использовали в штурмовых авиационных полках. Угу. Посмотрите, штурмовые авиационные полки, волки перед войной. Что там было? И 15 БИС, и 153. Угу. Они так и бомбили с пикирования. Бомбить с пикирования – это очень хорошо. Это правильная мысль. Но не мог Л-2 бомбить с пикирования. 30 градусов. И то. Это еще Простая задача, а как ты на 30 градусов спикируешь? Никаких гироскопических приборов не было. Это не как в современном самолете. Раз, и 30 градусов у тебя. Хрена с два, как говорится. Ничего подобного. Нужно было метку нанести еще. Вот под такой-то заклепкой поставить такую-то штучку. А вот здесь столько сантиметров нарисовать такую-то фигулинку. И вот эту фигулинку с этой штучкой совместите с целью и пойти вниз, и тогда у тебя будет 30 градусов угол пикирования.
Обалдеть.
Ну, как люди воевали?
А если нырнуть ниже, если угол больше будет, то ему потом не выровняться?
Начиная с 42 года пошло резкое падение качества, с середины 42 года до середины 43-го, резкое падение качества продукции. Эти самолеты просто разваливались в воздухе, у них отрывало обшивку там, и так далее. Ну, они, в общем, горели, там, шатуны, там, ну, все. Целое это известно, те, кто занимается авиацией, история, это знают. Провал качества по всей продукции. Вот, в ПЛ-2 в частности. Вот. Поэтому, ну, можно было, конечно, спикировать там под углом 50 градусов, но ты просто, когда будешь его выводить, он у тебя развалится.
Да.
И все. Вот. Или там что-то с ним не развалится, он теряет управление. Ну, в общем.
Тем не менее, несмотря на все это,
да,
штурмовая авиация была, она активно действовала, и я так понимаю,
эффективно.
Да, добивалась
вот,
результата.
Возвращаясь к. Мы должны уйти с крайне интересной темы, так сказать, ВВС РКК, то есть сухопутной армии, и перейти к не менее интересной теме ВВС штурмовых авиационных частей ВВС ВМФ. Так вот, наш 46-й полк. Штурмовой начал свою деятельность как штурмового авиационного полка, именно как штурмового, летом 43-го года. Вот. И, значит, ну, поначалу успехов было мало, потери были достаточно большие. Хотя самые первые вылеты, когда был, так сказать, Герой Советского Союза Мазуренко, инспектор штурмовых авиачастей ВВС ВМФ, когда он водил полк, все было хорошо. Вот, как только он ушел, там сразу пошел провал, так сказать, эффективности, ну, роль личности в истории.
Да.
Ну, Мазуренко, естественно, Степанян, это были такие люди, ну, с Балтики, из 7-го гвардейского, из 57-го гвардейского, из 57-го пикировочно-штурмового авиаполка, вот, балтийские летчики, они умели свое это дело делать очень хорошо. То есть, ну, грубо говоря, бомбить с пологового пикирования – это был навык, который, ну, прицелов-то практически не было. То есть, это был наработанный мнемонический навык. То есть, я вот подхожу на такой-то высоте, под таким-то углом пикирую, начиная с такой-то высоты выводить, и когда у меня там кольцо вот этого ВВ-1 коснется горизонта, я сбрасываю свою бомбу и так далее. Еще ориентир нужно было выбрать.
А в это время по тебе стреляют?
Со всех стволов. Вот. Значит, все это было сложно и очень сильно зависело от личности пилота. Поэтому бомбили с пикирования, как говорится, по ведущему. То есть, находился человек, который умел, да, они постоянно тренировались на полигонах, постоянно. Находился человек, который умел, и по нему, значит, вот, собственно говоря, бомбили. Но все равно, как бы это ни было, это была шаблонность. Немцы, они оказались, к нашему сожалению, не дураками. Вот. Они быстро это дело срубили, что русские действуют шаблонно. Подходят на них в тех же высотах, пикируют под этим же углом, на них и тех же высотах выходят из пикирования. То есть, шаблонно. Они понимали, вот он увидел Л-2, все, он понимает, что будет дальше.
Да.
И они же были, ребята-то опытные, у них на кораблях. Вот. А корабли здесь были непростые. В основном очень часто атаковали конвои, северные конвои. А немецкие северные конвои, они были очень во многом схожи с конвоями союзников. Вот помните Пикуля там?
Конечно.
Так
да.
Вот, а про немецкие северные конвои, организованные так называемые дальние конвои, Хаммерфест и Кенес, мало кто знает, но на самом деле это были мощнейшие формации по 30, там, 20, 30 и более кораблей. Половина из них кораблей охранения, половина транспорты. Вот. Соответственно, значит, корабли охранения были специализированные. Ну, они были на, в большинстве своем на базе, так сказать, рыболовных либо китобойных платформ. Но немцы это все дело делали с умом. То есть, у них был, если вот сторожевой корабль, варпост он бот, так называемый, да, англичане называли их флагшипами. Вот, потому что он был весь утыкан автоматическими зенитными пушками. То он, значит, у него задача была, значит, вот борьба с авиацией, с подводными лодками, ну, у него были соответствующие, как правило, агрегаты, вот, шумопеленгаторы, либо активные сонары. Вот. Но, как правило, вот варпост и боты несли легкие глубинные бомбы, то есть, чтобы лодку отпугнуть. А тяжелые глубинные бомбы зачастую, как правило, были уже на охотниках. Те же самые рыболовные траулеры или китобой, но там вот своя была специализация.
А что из себя представляла добротная глубинная бомба? Сколько весом?
Ну, по-разному она была. Если легкого снаряжения, то одно. Ну, и, скажем так, до 50 килограммов взрывчатки, до 50 килограммов в среднем. Да? Вот. Скорее всего, это было такое оружие психологического воздействия, чем эффективного. Потому что глубинными бомбами немцы и наши в наших водах они потопили не так много. Да и англичане тоже, в общем, глубинными бомбами особо там. Ну, это сложно, это отдельная тема.
Так, понял.
Но мы, как бы, если мы берем вот авиацию, то и варпоссенботы, и уже ягеры, ну, у ягеры, да, то есть охотники за подводными лодками, уже они назывались там и номер флотилии, номер, и порядковый номер флотилии. Они были очень хорошо вооружены в плане, в зенитном плане. То есть обычно это либо одноствольные, либо уже в 44-м году очень часто четырехствольные, и не один, ну, шилка, как вот наша, да, четырехствольные 20-миллиметровые зенитные пушки, плюс 37-миллиметровые пушки. Они, правда, были у них, как правило, не автоматические, а полуавтоматические, но, тем не менее, не умели ими пользоваться. Вот, плюс масса там крупнокалиберных пулеметов, калибра 15 мм чешские, либо 13,2 мм французские.
Достаточно.
То есть, ну, грубо говоря, в среднем это 10-15 стволов. Вот. Если в охранении у тебя, там, предположим, 15 кораблей, то 15 умножить на 15 – 225. Вот. Это не считая там еще артиллерии калибра 88, там, 105-120 миллиметров. Да?
Ну, то есть, грубо говоря, стена из железа.
Это, да. Плюс еще зенитки на самих эскортируемых транспортах. То есть, это 200-300 стволов. Вот. Там была прекрасно налажена служба. Они шли вдоль берега, им еще зенитные батареи с берега помогали. И РЛС с берега помогали. То есть радиоразведка, как только наша взлетает, начинает там между собой, сразу же они все понимали. Угу. Плюс еще сидело вот на прибрежных аэродромах сидели обычно 15-20 истребителей мессершмиттов. Ну, в этот период времени БФ-109, Ж-2, Ж-6.
Ну, да, для многих это, по всей видимости, будет большое открытие такое услышать, что дисциплина и порядок решают подавляющее большинство вопросов.
Тактика, мозги, мозги. Вот эта книга вот во многом именно об этом. Как это все было? Как организовывались боевые выходы, вылеты? Как учебный процесс организовывался? Как вообще вот на уровне, зачастую на уровне командования флотом? Вот в этой книге мне повезло, так сказать, использовать и открыть два очень до этого неиспользуемых источника. Это журнал боевых действий штаба ВВС Северного флота за 1944 год. Он подробнейшим образом все расписывает. Задачу. Кто поставил, как поставил, кто полетел. И главное, доклады самих пилотов по возвращению. Это целый культ был, как их, вот их опрашивали по возвращению. Потом это все перерабатывалось в оперативные сводки, и уже много терялось. А вот это вот первичные доклады, первичные. Здесь очень много информации, которая в сочетании с немецкими документами позволила понять очень много. В частности, выявлен и доказан подвиг 4 летчиков. И я пишу, что достойный присвоение звания Героя Советского Союза. То есть, ну что это такое? Шли на вынужденные, немцы их обнаруживали, они принимали бой и стрелялись, не шли в плен. Часть летчиков шла в плен, тоже эти летчики названы, и после плена они почти все вернулись. А часть в плен не шла. Ну, в частности, вот Казбек Мзоков 78-го ЯПА 10 мая на обратном пути его сбили. Ну, прилетал линию фронта, сбили, значит, стрелково-пулеметным огнем. И немцы четко пишут, что вот летчик приземлился, спокойно, хладнокровно уничтожил все документы и при приближении немцев застрелился. Вот. Или младший лейтенант Качевский. Вот. И экипаж Лопухина, вот, Лопухин Волков из 46-го штурмового авиационного полка. То есть они принимали бой и сознательно кончали жизнь самоубийством, не идя в плен. Вот, то есть это было, это был, вот, извините меня, 20 с небольшим, было по 20 с небольшим лет. То есть вот сжечь документы, сжечь полетные карты и спокойно, хладнокровно пустить себе пулю в лоб, вот, это дорогого стоит.
Мужчины были.
Мужчины, вот именно мужчины, то есть это была железная воля. Железная, понимаете, вот у них это ненависть, они понимали, они не то, что одурманенные Сталином, да, мясо.
Ну,
да?
Конечно,
это,
фанатики.
Это, да. Да, это люди, которые понимали, с чем они борются и за что они борются, и для которых офицерская честь, да, это был не пустой звук. Повторяюсь, не все так делали, сдавались в плен.
Бывает.
Бывает, но это нельзя, как бы вот осуждать. мы не были в таком замесе, как говорится, да, то есть, когда вот, вот оно, выбор очень простой. Вот, тем не менее, вот 4 человека выбрали, так сказать, смерть позору плена, и они, вот выявлен, доказан их подвиг по документам нашей немецкой страны железно. Вот, там много аспектов, не хочется в это все вникать, но тем не менее. И вот они названы, и написано мною, что вот тут. И если даст Бог здоровья, силы, возможности, я постараюсь это дело так не оставить и добиться того, чтобы этим людям все-таки присвоили заслуженные ими звания. Ну и есть масса интересных аспектов, конечно же, там считалось, что один корабль немецкий потопил этот полк, а на самом деле потопил другой. Ну, много чего интересного, пересказывать содержание книги бессмысленно. Вот. Но, конечно же, вкратце все это очень интересно.
То есть это про войну на море.
Так точно,
да. И штурмовик, подлетавший к этому самому конвою, какую имел задачу? Утопить вражеское судно.
По-разному.
Он же был не торпедоносец, я правильно?
Нет, по-разному. Они либо обеспечивали действия торпедоносцев. Угу. Вот эта вот тактика, она крайне интересная. Крайне интересно. Она, вот прослеживано развитие, как оно шло, развитие этой тактики. Вначале там мелкие группы. Потоком, там 5-6 или 4, там 4-6-8 штурмовиков обеспечивают выход в атаку торпедоносцев, их тоже 4-5 штук или 6, прикрывает все это до 2 десятка истребителей. Вот. Плановая таблица, как всегда, срывается, то есть последовательности потока ударов не получается. Немцы, значит, после первого удара в все готовности, бьют эти торпедоносцы, те бросают торпеду куда попало. Ну, в общем, как всегда. И вроде как ничего не получается. Немцы не несут никакого потерь. А потом тактика все нарастала, нарастала сложнее, 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 сложнее. И уже это были операции, где 100 машин, 150 машин идут. Причем в тактических группах смешанных. То есть, вот 16 мая бой 44 года. Там две тактические группы, две такие вот мясорубки, да, для немцев идут. То есть, идут штурмовики, которые должны работать топ-мачтовым методом. Да? Над их сопровождает непосредственное прикрытие группа Китихауков 78-го полка, ну, самолеты П-40 американские были, которые должны уйти вперед и нанести в одной группе удар с пикирования, а в одной группе сами атаковать топ-мачтовым методом. Вот. А штурмовики в одной группе либо топ-мачтовики, либо с пикирования осуществляют. И все это прикрывает еще там какой-то 10-12 истребителей. И вот ведущий группу штурмовиков, он все это в башке крутит. Он всем этим рулит. Там лейтенант или младший лейтенант, но все равно. То есть там не важно, кто ты был, главное, что можешь или нет. Вот. И вот он, вот, это вот этот вот механизм мясорубки, то есть, когда на немцев идут на топ-мачтовое бомбометание и одновременно пикируют на тебя, да, и все это там ливень льется огня там 12-7-миллиметровых пулеметов, у каждого китихаука было 6 штук. Здесь тебя, на тебе несет ливень огня 23-миллиметровых снарядов. Вот. И ты, значит, туда-сюда мечешься. Ну вот, и дометались. Один корабль утоп, другой получил тяжелые повреждения. Вот. Вообще, вот момент такой как раз очень интересный, затрагивается момент перехода советских штурмовых авиачастей от удара с пологого пикирования к топ-мачтовому удару.
А что такое топ-мачтовый?
А топ-мачтовый – это удар на высоте мачт, топ-мачт. Mm-hmm. То есть, ну, грубо говоря, ты идешь на… Смысл заключался в следующем. На определенном расстоянии от вражеских кораблей ты с большой высоты начинаешь пикировать. В пикировании разгоняешься до определенной скорости и выходишь где-то на расстоянии там 2-3 километра, ну, все прописано, да, значит, от корабля на высоту 20-25 метров. 15-20 метров. И сближаешься с кораблем. Здесь тебе не нужен специализированный прицел. Здесь все очень просто. Если ты держишься на уровне мачт корабля и в рамках его вот проекции идешь вот так, то если ты сбросишь бомбы примерно в 200 метрах, вот в этот прямоугольник попадешь, бомбы отрикошетируют и воткнутся в корабль. Они с замедлением, да. Они либо, ну, всякие бывают, либо прошивают насквозь, либо застревают. Ну, в классике, чтобы они застряли. Замедление срабатывает, и бабах. Вот так вот. Так атаковали. Бомбы брали две ФАП-250.
Никогда бы не подумал так.
Да. При этом тут что хорошо. Не нужен специализированный бомбовый прицел. Да? Тут нужно просто на определенном расстоянии до цели сбросить бомбы. Как это расстояние определялось? Летчики опытные знали, что вот трассы пушек ВЯ, они 400 метров идут практически вот горизонтально. То есть прицел, вот центр прицела ВВ-1, да, он на 400 метров при угле 0.
То есть они 400 метров идут практически горизонтально. А дальше начинает валиться вниз. Поэтому, когда он выходил в атаку, он начал стрелять из пушек. И смотрел, как трассы, как ложатся снаряды. Они ложатся с недолетом. Ну, вот корабль, вот, да, вот с недолетом ложатся, потом начинают как бы на него наползать. И как только они встанут вертикально, ну, горизонтально, вернее, да, то есть, значит, 400 метров. Дальше 21, то есть 1 секунда, примерно скорость 150 метров в секунду. 21, это уже где-то 200-250 метров. И нажимаешь, пока вот это все команды идут от нажатия, еще где-то полсекунды. И бомбы пошли. И дальше уходишь. Угу. Да, уклоняешься от мачты. Угу. Кстати, проблема уклонения от мачты была такая, что вот на полигоне-то был остров, угу. А мачты на нем не было. То есть, они как начали бомбить реально, а мачты еще и мачты. Ну, вот, то есть, надо уклоняться. Вот. Понятно, что когда ты идешь в эту атаку, то по тебе работает все. Ну, и ты тоже работаешь. Да, то есть, это атака не то, что самоубийственная. Это люди... Нет, не камикадзе все-таки нет. Это люди с железными нервами. Но... Это был единственный способ реально увеличить, реально начать бить немцев на море, увеличить эффективность ударов. Почему? Потому что если с пологового пикирования реально в боевых условиях в корабль попадала там одна бомба из 150, то есть, ну, там, ну, максимум процент, 1%, да? Угу. Вот. То, причем эта бомба ФАП-100 была. Ну, потому что ФАП-250 это в два раза меньше берешь, значит, а надо больше бомб сбросить. Поэтому берешь их 4, ФАП-100. Вот. А эта ФАП-100 была довольно бомба малого могущества. Она, корабли немецкие, они хорошие были, крепкие. И они, эти ФАП-100, их попадания проглатывали. 2-3 попадания нужно, чтобы потопить даже небольшой там корабль. А реально полк, их не так много было.
Ну, то есть, грубо говоря, надо... Да. Если одно попадание, это 100, да, одна из 100, то 3, это 300 надо сбросить.
Так точно,
грубо
да.
Говоря, это 150 самолетов.
Да, а реально полк мог выдать в день 20-25 самолетов вылетов. Там самолетов не так много было. Вот, каждый по 4 бомбы, 80 бомб. То есть, фактически, ну, даже с истребительными бомбардировщиками, фактически, целый день надо было пахать, нести потери, чтобы добиться одного попадания. Это одно попадание для немцев было ни о чем. Вот. А топ-мачтовое бомбометание позволяло увеличить эффективность на порядок. Ну, угу. Многие думают, что на порядок это в 2 раза, на порядок это в 10 раз. Вот. То есть, ну, грубо говоря, в 10-15
раз. Известно, да.
Да. И ну, они, короче, сбрасывали 8 бомб, и попадала одна, а то и две.
Да.
И попадала 250-килограммовая, которая была в 3 раза более могущественная. И вот как она попадала, то корабль он становился в ремонт, и надолго. И даже если они не топили, то у немцев эта вот очередь в ремонт, она вот так вот. Всегда у тебя, как бы ты ни был хорошо обеспечен, ремонтные средства всегда ограничены. И у тебя очередь кораблей стоит огромная. А война же, тут же не обязательно потопить. Тут главное его, этот корабль, вывести из строя. Да, чтобы ты его... Все, и в результате немцы начали на собственные попы чувствовать, что вот как-то тут припекает, что-то припекает. Да. Да. Раньше не припекало, а тут стало припекать. И вот как раз апрель. Здесь выявлено первое боевое применение топ-мачтовым методом. 10 апреля это было.
Угу.
Отставить. 10 мая. При этом человек, там летчик погиб, он числится погибшим 11 мая. Человек, который рулил этим топ-мачтовым бомбометанием, получил орден за это дело. И написано в наградном, что тоже 11 мая. И только вот ЖБД ВВС Северного флота и немецкие документы, соответственно, точно показывают, что это было 10 мая, на сутки раньше. Ну, не суть. Вот. Кстати, не корабли, а порт, это как пластсредство в порту в ВАЦе. Ну, тут все расписано, содержание рассказывать бессмысленно. Так вот, смысл заключается все-таки в том, что вот этот вот переход, да, от одной тактики к другой, вот он прослеживается здесь. Вот. И, собственно говоря, это происходило и одновременно и на Черноморском флоте, и на Балтике примерно в это время, и на севере. Переход к новой тактике. И вот когда они стали работать топ-мачтово, вот, иногда они и с пикирования бомбили пологово, но топ-мачтово стал вот внедрен вот в массы и стал применяться массово. Вот тогда у немцев по-настоящему все и загорелось. Да? Опять же, корабли были крепкие, хорошие, и топили не так много, но повреждали огромное количество. Огромное. Что-то мачтовое бомбометание очень плодотворное. Да? То есть, если ты даже не попал, бомба легла рядом, а глубина небольшая, там метров 10, 15, 20, она у тебя под килем бабахнет, корабль подкинет, и все сложное оборудование, там радиолокаторы, гидролокаторы, там, об этом можешь забыть. у тебя уже этого ничего нет. Да? Машина срывала с фундамента, то есть, ну, много было всего прочего, хотя корпус не пробит. Угу. Вот. А если уж попадало и застревало, и внутри взрывалось, то... До сих пор этот топ-матч этого бомбометания используется. Последняя, мощнейшая такая реальная битва авиации с кораблями – это Фолкленд, 1982 год. Аргентинцы точно так же бомбили вот топ-матчное бомбометание.
Что характерно, с винтовых самолетов.
Не-не-не, ну, и с винтовых то были. Пукары были, да. Но в основном они кидали с этих, с реактивных, со скайхоков четвертых и с... Миражей этих самых третьих и миражей пятых. Ну, даггеры эти были у них израильские. Ну, они бы, англичан бы очень сильно бы нагнули бы еще сильнее, если бы у них 80% бомб не взорвалось. Если бы у них взорвались бы все попавшие бомбы, то англичане понесли потери в 2-3 раза больше.
А в чем дело было? Лежалые?
Ну да, конечно, лежалые. А во-вторых, я думаю, там выставление взрывателей. Там взрыватель должен ставиться с замедлением. Я думаю, у них были проблемы не в самих бомбах, а в проблемах, проблемы со взрывателями. Угу. Вот они были, видать, лежалые. И руки, возможно, у механиков росли не с плеч, а из другого места. То есть проблемы с персоналом. Но, скорее всего, проблемы со взрывателями. Так вот, если бы все бомбы взорвались бы, которыми аргентинцы реально попали в англичан, то там количество кораблей минимум в 2 раза потопленных бы увеличилось. Еще неизвестно, чем война бы кончилась. Вот. Потому что английские команды, не надо думать, что это такие были прям нибелунги. Там из пушки, они же еще с пушек обстреливали, и из пушек они попадали довольно много. Там из пушек попало 12 снарядов в фрегат, да, одного там легко ранило моряка, все, моральный дух команды упал резко. То есть это уже все, это как это тут.
И ведь это англичане, бравые парни.
Да, они ведь реально из западного мира моряки, ну, может, даже не из западного, но моряки
number
они...
One, да.
Да, ну, да, 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 да. То есть, нет, они реально тут...
Я помню, там еще что-то выяснилось, что кто-то у них там был, какой-то челленджер, или не помню, как назывался, что там какие-то детали корпуса, не то из магния, не то из чего-то, что он там горел.
Не челленджер, а это понятно,
я,
Шеффилд.
Я не помню.
Шеффилд. Ну, нет, смысл в том заключается, что и у нас тоже это было, и было поветрие такое общемировое, что для уменьшения веса настройки делали из алюминия магниевого сплава, который горит со страшной силой. Угу. Ну, вот, собственно говоря, горело. После этого, значит, мы сказали, все сказали спасибо англичанам, стали делать настройки из стали, либо углепластика. Угу. Ну, вот. Ну, да, да, там много чего было интересного. Это уже, конечно, глубоко отдельная тема, но просто к тому, что вот топ-матчевое бомбометание – вещь.
Ключевой вопрос-то, да. Это мы, получается, придумали такое, нет?
Трудный вопрос. Ну, я бы так сказал бы, что немцы его широко не использовали. Ну, вот, бомбили они с пикирования в основном. Вот, значит, ну... Нет, ну, по крайней мере, мне неизвестны данные о том, что немцы широко используют топ-мачтовое бомбометание. Топ-мачтовое бомбометание, зато известно, довольно широко использовали американцы, угу. Вот, которые, в общем, в плане применения авиации против морских целей были очень хороши. Ну и мы. Ну и мы. Вот. Делали это англичане, не могу сказать. По-моему, у них все строилось немножко по-другому на применение мощных реактивных снарядов в большом количестве. Про топ-мачтовое бомбометание в исполнении англичан врать не буду. Не знаю. Угу. Не читал. Ну, может, и читал, но сейчас не могу вспомнить. Такое бывает. Ну, вот. По-моему, нет. Но если было, то не основным. Не основным. А у нас было основным. Вот. Значит, и не только на штурмовиках. И не только на штурмовиках. Но и на истребителях-бомбардировщиках, вот, но и на торпедоносцах. То есть на Балтике используют смешанные пары. То есть топ-мачтовик-торпедоносец и торпедоносец классический. Вот. На севере такого не было. Ну, различия есть там большие по технике, по тактике.
А что у них, отскакивая чуть в сторону, а что были за торпеды? Это какая-то спецторпеда или типа вынули из подводной лодки, подвесили?
Значит, торпеда, значит, фиумская, стандартная. Просто она сделана так, что ее можно использовать там с небольших высот. Угу. Вот. Были парашютные торпеды. Кстати, наши их вот на Северном флоте была фишечка. Использовали против этих больших формаций парашютные торпеды. То есть на парашюте она опускается и начинает циркулировать. И топили реально корабли. Реально топили корабли этим делом.
То есть ее неважно куда, рядом.
Да, она циркулирует. манипулируют. Но так как огромная формация идет, ну 30 кораблей, стадо такое валит. Да? И тут еще эта парашютная торпеда начинает циркулировать и попадает. Да. Вот. А эффективность обыкновенных торпед, она была вот против организованных больших конвоев крайне невысока. То есть за одно торпедное попадание платили там 7-8 торпедоносцами погибшими. А в каждом торпедоносце 3-4 человека.
С ума сойти.
Да, с ума сойти. Это было очень все сложно. И тут много таких вот моментов, связанных с тактикой, конечно же. Плюс ко всему, конечно же, нужно специализированные машины для этого дела делать, иметь. У нас вот Л-2, он был, совсем не подходил для морской войны. Тяжелый, он тонул. Наши писали даже в отчетах, что заполните там полости чем-нибудь, чтобы не так быстро машина тонула. Вот. Ну, а это же невозможно было сделать, потому что любая заполненная полость, даже вата, вата весит больше, чем воздух, понятно. Да, ну, утяжеление машины и так далее. Вот. Службу спасения нужно было делать. У немцев она была отлажена. У нас все, они как-то мялись с ней. То есть, они понимали, что у немцев вот это есть, а свое почему-то не делали. Поэтому масса экипажей гибла вот на приводнениях. То есть, потом там торпедные катера должны были их найти, но они не находили, как правило. Поэтому тут еще нужно было не только все соображать, но еще знать, где приводница. И вообще, как делать, если у тебя что-то там, ты горишь и так далее. То есть, это все очень сложно было. Ребята воевали, молодые ребята воевали в нечеловеческих условиях, вот в плане вот напряжения боевого. Но зато жили в нормальных условиях. То есть, их хорошо кормили, обеспечили там все. Бортпайки, все хорошо. Рядом был госпиталь с девчонками. Там, все, там зажигали.
Кому порекомендуем почитать?
Всем полезно. Я даже не знаю. Ну, всем любителям военной истории, конечно же. Вот.
Тут у нас недавно приходили парни, которые строят игрушки про Ил-2, штурмовик.
Да.
По-моему, этот аспект у них не раскрыт. Всем, кто играет в штурмовик Ил-2, читать в обязательном порядке. Всем, кто в морской авиации. Полезно знать.
Ну, я даже не знаю, как на симуляторе это можно все, вот реальность на симуляторе, вот все ее это отобразить.
Ну, понятно, все нельзя. Но большинство аспектов
можно. Да. Но это, конечно, очень сильно усложнит игру.
Этим она будет прекрасна.
И этим она будет интересна, да, вы тоже правы.
Ну и, соответственно, всем, кого вообще история родной страны, тем более военные, интересует, тоже читать. Книжки все написаны бодрым слогом, просто понятно, предельно доступная форма. Настоятельно рекомендую. Это не первая книжка, которую Александр написал. Это первая один или нет?
Нет, это первая один. Угу. Вот это первая один, это вторая один. А до этого еще две книжки в соавторстве. Вот. Но могу сказать, что, конечно, «И на солнце бывают пятна». Книга, конечно, документальная, это понятно, но отдельные моменты связаны с действиями по земле. Так сказать, наши же 46-й ШАП еще и наземные цели там бомбил. Они, конечно же, могут вызывать определенные вопросы в выяснении эффективности. Да? Реальных ударов, реальной эффективности нанесенных ударов. Но, тем не менее, в общем, мы старались. Она документальная, здесь прямо либо косвенно, вот в этой книге, во второй, используется порядка 14 немецких КТВ, прямо либо косвенно, то есть, либо прямо есть ссылка, либо ссылка через книгу. Ну, тоже она мной написана в соавторстве. Вот. Ну, довольно более ранняя книга. Но, в общем, я старался сделать книгу как можно более документальной. То есть, здесь, ну, процентов 20 книг – это прямые цитаты из различных документов, в частности, в большинстве своем ЖБД штаба ВВС Северного флота. То есть, не то, что летчик прилетел, вот он рассказал. Это записано, я это передаю. Вот. А дальше просто сравниваю с чем, что есть, анализирую. Вот, кстати, довольно редкая фотография. Дрын. Это НС-37. Да. Поэтому на обложке.
Произведение снабжено фотографиями достаточно приличного качества. То есть, все видно.
Ну, с фотографиями мы отдельно работали. Я все-таки стараюсь как бы о людях писать. И фотографии людей, особенно погибших. Вот, если есть, я нахожу. Потому что, как бы, вот это, знаете, как машина времени. Они вот на тебя смотрят, и ты понимаешь, что в реальности этот человек, он сидит там, ну, его кости лежат в кабине самолета, который лежит там где-нибудь в Киркенессе. Вот. Даже в понятном месте, где он там лежит. Вот, но тем не менее, вот у тебя есть фотография, как он вот выглядел. Кто о нем еще вспомнит?
Ну, в общем-то, хотелось бы добавить еще про вопросы там несовершенства, упомянутые вами. Мы, увы, все выросли тогда, когда интернетов не было и не было такой возможности коллективному разуму навалиться на некий продукт и чего-то там подмечать, так сказать. Сейчас все несколько иначе. Кого интересует, так сказать, на профессиональном уровне, всякие замечания, там, я не знаю, поправки только приветствуются. Все хотят, чтобы получилось
у нас
как следует.
Таких друзей, к сожалению, есть объективные критики, есть критики необъективные, ну, в силу разных
Бог
причин.
Бог с ними, пусть пишут все.
Пусть пишут все, как говорится. Критика, как говорит мой один знакомый, неважно, что пишут, хорошо либо плохо, либо лишь бы правильно писали твою фамилию. В любом случае это работает на ту книгу, которую ты сделал,
да,
то есть на твое детище, ну и на тебя грешного, что уж там говорить.
Ну, соответственно, вот Александр Скрубыч, «Без страха и упрека» в двух, так сказать. Там...
Но это еще не конец. Будет еще и третий, и, возможно, даже четвертый.
Круто.
То есть там история-то такая.
Роете на полный штык.
На два штыка.
Да. Спасибо большое.
Не за что.
Очень интересно. Успехов.
Спасибо.
С нетерпением будем ждать следующих. А на сегодня все.
До
новых встреч.